Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Как победить страх перед страданиями и смертью». В прошлый раз мы с вами начали говорить на эту тему так более конкретно, то есть как мы можем научиться, как мы можем прийти к такому состоянию, когда у нас уже появится сила и внутреннее расположение к тому, что мы уже не будем цепляться за нашу эту бренную физическую жизнь. И если надо будет засвидетельствовать своей смертью, своей кровью верность Господу, то мы уже сможем это, к этому подойти и в этом вопросе устоять. Я немножечко вам напомню то, о чем мы с вами в прошлый раз говорили. Значит, здесь такой момент важный. Я вам говорил о том, значит, мы с вами читали, значит, такие слова, значит, что любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как он. И я вам говорил, что значит, заметьте, любовь, она не стоит на месте. Любовь, она совершенствуется, любовь развивается. И потом я вам прочитал еще один текст, вот только тот, этот стих, что я только что вам прочитал, это 1 Иоанна 4:17. А потом я прочитал другой стих, Иоанна, 15 глава, 12-13 текст. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. На что я хотел бы обратить внимание, чуть-чуть дополнив до того, о чем я с вами говорил в прошлый раз. Заметьте, нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. И я хочу задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, ну вот если я кого-то не люблю, положу ли я душу свою за него? Заметьте, чтобы отдать свою жизнь за кого-то, его, вот этого человека, допустим, да, нужно любить. И то я вам должен сказать, любить можно как? Ну не обидеться. Любить можно это простить. Любить можно это, там, ну не сказать очень грубое слово, но все-таки так немножко побронить человека, да? То есть, это я привожу вам примеры, чтобы вы поняли, слово «любовь» тоже достаточно растяжимо. И вот смотрите, если я не научился любить на таком уровне, что готов отдать за него жизнь, то я не отдам свою жизнь за него. То есть, от уровня любви будет зависеть. Победим мы в себе страх к чему-то или не победим? И я вам приводил такие примеры. Ну вот смотрите, тут не надо, допустим, сразу готовиться, как говорится, к тому, чтобы отдать свою жизнь там за Христа, да? Или за братьев своих, или за сестер. Не получится у нас. Если мы не научились еще любить так, чтобы ихняя жизнь для меня была настолько ценна, что я готов был бы отдать свою жизнь вместо их, да, то я на этот подвиг не смогу пойти. Заметьте, кого или что мы не любим, зато мы не отдадим свою жизнь. Почему я так сказал, того или что? Ну, я приведу вам такой пример. Вот как мы можем постепенно расти и как у нас пропадает страх. Я не говорю о страхе перед смертью и страданиями, а говорю перед обыкновенными житейскими страхами. Вернее, говорю об обыкновенных житейских страхах. Вот смотрите, мы с вами когда-то там пришли, кто когда, в каком состоянии, к Господу. И мы все пришли совершенно разными людьми. И поначалу, да, нам надо было от чего-то отречься, из того, к чему мы привыкли, прилепились, когда были с вами мирскими людьми. Вы знаете, вот кому-то было, ну так будем говорить, с пьянкой бросить пьянку, это был такой страх, а что у меня там завтра будет, а вдруг у меня начнется белая горячка, да? Вот человек имеет, заметьте, он всю жизнь в каких-то страхах живет. Для кого-то, ну, оставить какую-то вредную пищу. Вот он любит ее, вот он тоже к ней прилепился, он без нее не может, как наркоман без наркотика, алкоголик без алкоголя. Заметьте, наступает момент, когда, ну, будем так говорить, краем своего ума мы уже начинаем понимать. Да, это плохо. Ну, раз плохо, так брось. Ну, истина нам как бы говорит, здравый рассудок говорит, брось, бросай, завязывай с этим делом, да? Но у нас почему-то какой-то страх. А вдруг у меня не от этого там что-то болит, да? А может, болезнь у меня совершенно по другой причине? А может, я помолюсь, знаете, как говорится, и Бог меня освободит от каких-то там страданий, да? Может, он сам как это сделает? Есть такая поговорка, может быть, кто-то из вас ее и слышал. Сколько бы нас грабли не учили, да? Ну, вы понимаете, грабли чему учат. Когда наступаешь на грабли, они бьют человека, и ну, хорошо, когда не по лицу, да? Так вот, поговорка, сколько бы нас грабли чему-то не учили, но сердце человеческое всегда надеется на чудо. Человеку хочется наступать на те же грабли, повторять те же самые ошибки, но он ждет чуда, что просто так вот я наступлю на грабли, а они не по мне ударят или мимо ударят по кому-то, но не по мне. Вы понимаете, вот такая натура. Мы цепляемся чего-то, боясь в своей жизни. И вот я что хочу сказать. Вот когда из нас кто там оставил вредную пищу или курение, или пьянку, допустим, или там еще что-то, ну, допустим, кто-то, знаете, грубо выражался, может быть, матерными словами, и уже понимает, что это плохо, да, и в то же самое время у него что-то такое так, вот если я его не пошлю матом, то он не поймет, он обнаглеет, на голову вылезет, и вы знаете, у нас все время какой-то страх. Вот если я ребенка накажу, а он будет потом меня ненавидеть, вырастет, я там одна или один останусь, кто за мной будет присматривать, да, опять этот страх. Муж издевается, или жена там что-то выкидывает, какие-то фокусы, да. Ну, мысль появляется, да надо сделать, как говорится, занять правильную позицию. Надо что-то конкретную, какую-то позицию занять, да. А вдруг, а вот, а может он исправится, а может она исправится. Заметьте, мы живем постоянно в каких-то страхах. Но как мы победили вот этот страх? Будем говорить, вот такой маленький, такой, может быть, примитивненький. Ну, вот, допустим, ели мы, да? Едим, болеем, пьем там лекарства, ищем какую-то ножку или какие-то обезболивающие. Едим, молимся, верим. Обратите внимание, мы еще не полюбили ту истину, которую нам Бог глаголит в нашем сознании, говорит, прекрати этим заниматься. Мы умом вроде бы понимаем, но до сердца еще не дошло. Мы не любим еще эту истину. И так как мы не любим эту истину, потому что мы ее еще не понимаем, мы не можем избавиться от того порока, потому что у нас, как говорится, страх. А вдруг будет, а вдруг у меня витаминов не будет хватать, а вдруг у меня начнутся судороги какие-то или припадки. Вот человек все время вот в таком состоянии находится. И заметьте, ну я так буду говорить, уже извините, у кого больше ума есть, тот быстрее с помощью ума поймет. Есть такая поговорка, что если через голову не доходит, то через спину дойдет. Но дойдет, да, ну если уж не совсем, как говорят, потерянные люди, да. Так вот, кто поумнее, как говорится, через ум понял. И заметьте, размышлял, разнаблюдал, смотрел, понял, возненавидел вот этот свой порог, свою привязанность. И заметьте, как возненавидел уже этот порог. А почему он возненавидел? Потому что он полюбил все-таки вот эту здравую мысль, которую ему Бог давал, либо непосредственно через сознание, либо через чьи-то советы, либо через Писание. И заметьте, когда он понял, дошло до него, он полюбил вот эту истину, он прекращает есть то, что и вредит его здоровью. А дальше он только убеждается, что позиция занята правильная. Точно так же кто-то должен был допиться до каких-то, я не знаю, нехороших последствий, ну, я имею в виду по пьянке, да, чтобы дошло, что пора завязывать. Кому-то дошло так по куреву, кому-то дошло, что, ну, кто-то говорит, надо ребенка наказывать. Я сейчас не говорю как, но наказание должно быть, и ребенок должен знать и должен понимать, что хорошо, что плохо, и что и почему нельзя делать. Но все время страх, вот как я сказал, а вдруг меня возненавидит, а вдруг результата не будет, а вот я там где-то слышал, что надо любовью. Ну, я таким людям говорю. Говорю, хорошо, делайте, как вы говорите, любовью спасайте. А человек всю жизнь любовью спасал и уже воет от того, что ребенок наглый, говорит, настолько, что не знаешь, чего делать. Но страх наказать его останавливает, потому что он думает, вот дальше будет хуже. Я говорю, вы просто не понимаете. Голова бы вам подсказала, что будет хорошо, а вот сердцу всегда кажется, что плохо. И заметьте, до тех пор, пока, если человек этот, наблюдательный хотя бы, пусть боится, пусть недопонимает, но наблюдательный. Он все больше и больше любви проявляет, ребенок все больше и больше наглеет. И заметьте, в этот момент я, как бы говорю от имени этого человека, начинаю понимать, что нет, тут я уже вижу воочию, да, что моя любовь бесхребетная такая, да, без рассудительности, она ребенка портит еще хуже, а мне жить становится еще тяжелее. И наступает момент, когда я говорю, все, конец. Так, идем в процедурный кабинет, и сейчас будем разговаривать. Оперативное хирургическое вмешательство будет. И вот дошло до человека, что он победил в себе свой страх. И я хочу вам, ну вот, с помощью этих примеров, какую мысль подчеркнуть, да? Заметьте, пока не полюбишь что-то, не победишь свой страх бросить или оставить, или что-то поменять в своей жизни. Заметьте, пока не полюбишь, не победишь страх. И не возненавидишь вот этот грех. Но тут такой вопрос, а как же полюбить? А вот как я вам говорил, через познание. Чтобы одно полюбить, другое возненавидеть, мы должны вникать, мы должны размышлять, мы должны наблюдать. Допустим, я в чем-то заблуждаюсь, и я этого не вижу. Но если я просто начинаю анализировать, вот я делаю так, получается вот так, плохо. Ну пусть мне кажется, что я прав, но продолжаю в любви, продолжаю что-то делать, не меняя позицию. И продолжаю наблюдать, и все хуже, и хуже, и хуже. И заметьте, внутри все сильнее, сильнее, сильнее звучит голос. Ты еще не понял? Ты хочешь вообще дойти, как говорится, до ручки, чтобы тебя опустили ниже плинтуса? То есть вы поняли мысль какая, да? Чтобы победить страх, нужно что-то полюбить. Чтобы что-то полюбить, какой-то текст, какую-то здравую мысль или какого-то человека, то надо размышлять, надо вникать, потому что все потребное для жизни благочестия Господь дает нам через познание. А Дух Святой, Дух Божий, да, научит, наставит, если мы будем вникать, наблюдать, у нас будут возникать вопросы, мы будем искать на них ответы, да, то тут Дух Святой действительно, как учитель, научит, наставит, напомнит, обличит, поможет решить все наши проблемы. Только он будет нас учить, мы должны будем внимать его урокам, ну и, естественно, применять в своей жизни. Так вот, чтобы положить душу за друзей, вы понимаете, как надо вникать, как надо разбираться в людях, как надо разбираться в любви нашего Господа, чтобы понять. Ну вот он же положил душу. Да. Ну где он мог научиться? Ну есть общая, конечно, фраза у отца. Но это ни о чем нам фраза не говорит. Как у отца он мог научиться? На каком уровне он мыслил? Что он видел, что он понимал, что ему открывалось, что ему его жизнь уже не была столь дорога, чтобы он ее сохранил, а кого-то не спас. Вы видите, да? Мы дальше немножечко будем говорить более подробно на эту тему. И я вам прочитал в прошлый раз из Римлянам 1 главы 17 текст. И там были такие слова. В нем открывается правда Божия от веры в веру. И я с вами говорил в прошлый раз на эту тему, да, заметьте, что для того, чтобы прийти к такому состоянию, победить страх перед смертью и мучениями, да, страданиями, перед этим должна произойти определенная работа развития нашего духовного человека. И вот мы с вами вспоминали вот этот текст. Приходит правда Божия, открывается от веры в веру. Здесь не то, что из церкви в церковь или от одной доктрины к другой, к вере в ту доктрину, теперь в эту. Речь идет о вере, более возвышенной, более совершенной, более твердой, более мудрой. То есть, если мы развиваемся и мы растем, а мы с вами прочитали, что любовь до того совершенства, помните, да, в нас развивается. Так вот, смотрите, что такое приходим от веры в веру. Вера, я вам уже говорил, это сила народа. Вера есть осуществление ожидаемого. Вера – это движение, вера – это усилие, вера – это отсутствие колебаний, боевой настрой, целеустремленность и неотступность. И заметьте, победив в одном, пройдя какой-то путь, да, мы укрепляемся, вера становится более твердой, менее сомневающейся. И мы подготавливаемся к тому, что мы становимся сильнее. Очередное, что нам откроется, нам его уже легче будет побеждать. То есть для того, чтобы прийти к тому, чтобы быть готовым отдать жизнь свою за Христа или за братьев своих или сестер, да, или пойти на мучительные страдания, не боясь этого, мы должны двигаться по лестнице, как по ступенькам, от веры в веру. А сейчас я хочу вам прочитать еще один такой момент. Значит, хочу прочитать второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 текст. Значит, здесь такие слова. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Видите, да, есть некоторые сходства. Там мы прочитали, в нем открывается правда Божия от веры в веру. То есть, обратите внимание, со ступеньки на ступеньку, все выше и выше. Теперь аналогичное выражение, только в других словах выражено, да? Заметьте, мы все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Вы слышите, да? Насколько это контрастирует в сравнении с тем, как мы привыкли верить, как мы привыкли слышать, как нам объясняли, как же мы можем преобразиться в тот же образ, чей? Господень. Это тоже текст, будем так говорить, бьет не в бровь, а в глаз тем, которые говорят, а мы не можем преобразиться, а мы не можем быть похожим на Христа, а грех непобедим. Обратите еще раз внимание. Преображаемся мы. Здесь не ангел имеется в виду, не Господь, да? Мы с вами. Это Павел пишет Коринфянам о себе и для Коринфянам пишет. Мы можем преображаться. Здесь написано преображаемся уже сейчас в тот же образ. Теперь вопрос. Как же мы можем преображаться? Заметьте, здесь тоже деталь, которая указывает конкретно, что должно происходить с нами и при каких обстоятельствах мы можем преобразиться в тот же самый образ. Заметьте, мы же все открытым лицом, как в зеркале. Ну, заметьте, если перед нами зеркало, и мы встали перед ним и покрыли лицо свое каким-то покрывалом, ну пусть платком, пусть полотенцем. Задаю вопрос, какой смысл смотреть в это зеркало? Мы его не видим, ни зеркало перед нашими глазами, в полотенце там или шапка какая-то, которая на наших глазах. Вот это выражение, мы же все открытым лицом. Вы вообще помните, да, Павел пишет, по поводу покрывала, которое лежит до сих пор на Израиле. Помните, да? У Моисея было покрывало, которым он покрывал лицо, чтобы люди не взирали на его славу, а взирали на славу Господню, которая на нем покоилась. Поэтому он покрывал лицо. И обратите внимание, там такое выражение у Павла есть, что это покрывало до сих пор лежит не снятым на лице как бы Израиля, да, потому что они читают Новый Завет и не понимают, заметьте, Ветхий Завет, служение букве, буква закона доминирует, и это как покрывало на глазах. Ну, я думаю, вы понимаете, дело не в глазах, глазами мы смотрим, получаем информацию, а потом ее обрабатываем в своем сознании. Сознание самое главное. Глаза – это око, говоря библейским языком, око – это есть разум. Если око твое будет чисто там, или светло, помните, да, имеется в виду, то и все тело. Если в голове будет все нормально, то и все тело не будет страдать и будет жить в хороших условиях. Так вот, обратите внимание. Открытое лицо. Зеркало что такое? Это слава Господня. Я пока не говорю, что такое слава Господня, чуть позже я вам и прочитаю, и объясню. Так вот, обратите внимание. Почему слава Господня сравнивается с зеркалом? Мы, когда приходим к зеркалу, не на зеркало смотрим, а в зеркале хотим увидеть свое отображение, чтобы увидеть, причесаны мы там, умыты, может, какие-то, там, не знаю, после работы какая-то грязь на лице есть, да? Ну, куда-то идем, чтобы хорошо выглядеть. Мы подошли к зеркалу и посмотрели на себя. Увидели какие-то изъяны, поправили, там, умылись, допустим, да, все, дальше пошли. Так вот, заметьте, слава Господня сравнивается с зеркалом, в которое мы должны смотреть с открытым лицом. Что такое открытое лицо? Ну, вы знаете, есть люди, которые, ну, будем так говорить, ну, если закрытое лицо, человек вообще ничего не видит. Если человек уже спасен, у него закрытое лицо. Он взирает на славу Господню и говорит об этом, ты его спроси, что ты видишь, а он ничего не видит. Это у меня был такой случай, сидел один очень такой любитель поумничать, ну, пасты церкви, да, вот, мы должны взирать. Ну, я, знаете, как говорится, далеко за словом в карман не лезу, говорю, ой, извините, вопрос какой? Вы взираете? Ну, да, ну, конечно, я взираю постоянно, я говорю, ну, а теперь остановитесь и скажите, вы взираете? Да. Что вы видите? Ну, понимаешь, и тут вот началось такое, знаете, ну, понимаешь, я говорю, без ну и без понимаю, что вы видите. И он начинает рассказывать. Я представляю престол, и на нем сидящий ветхий днями, ну, знаете, вот что-то с откровения, да? Я говорю, слушайте, вы взираете или вы себе внушаете? Внушаете какие-то библейские картины из книги Откровения. Взираете на Господа, а Он живой. Значит, вы должны что-то видеть. Вот как мы с вами сидим, вы меня видите, вы мне можете описать, что я говорю. Вы взираете, вы слышите, да? Вы чувствуете мое присутствие. Вы можете все описать. И как я выгляжу, да? Сижу, стою, громко говорю или... тихо говорю, да? вы взираете на Господа. И вы знаете, он мялся и замялся. Так вот, обратите внимание, чтобы заметить, зачем, что такое открытое лицо. Чтобы смотреть и видеть в себе, ну буквально, видеть, вернее, себя в зеркале, то надо, чтобы лицо было открыто. Если мы взираем на славу Господню и на фоне ее, как в зеркале, видим себя, видим, и заметьте, мы в зеркало смотрим, но есть люди, которые любят покрасоваться, которые говорят, любят себя и зеркало. Но в основном то зеркало придумывали для чего? Чтобы мы могли увидеть те изъяны, которые в нас есть. Физические изъяны, да? Ну, я имею в виду буквально зеркало. Слава Господня! На фоне которой, как в зеркале, мы должны увидеть свои недостатки, свои пороки. И заметьте, смысл нашего взирания заключается в чем? Увидеть себя на фоне Господа, сравнить, понять преимущество славы Господней, его характера, его чистоты, да, и увидеть, и понять на фоне Христа, насколько мы мерзки, насколько мы упали, насколько мы никчемны. Вы поняли, надеюсь, да? Теперь смотрите. Чтобы смотреть с открытым лицом, надо вообще хотеть избавиться от чего-то. Надо для этого, надо вникать в себя и в учение, заниматься сим постоянно. Слава Господня, она в Писании, поэтому и написано «вникай в себя и в учение». Я бы так сказал, вникай в учение, как в зеркале, и на фоне его вникай в себя, чтобы увидеть, что в тебе не так. Если мы научены так в церкви, что мы уже святы, обратите внимание, зачем тогда вникать? Я уже и так свят. Ни в Писание нет смысла вникать, ни в себя нет смысла вникать, ни взирать на славу Господню нет смысла никакого. Мы уже святы, мы уже спасены, мы уже сидим одесную престола величия на небесах. Зачем видеть свои пороки, когда они непобедимы? Знаете, вот эти наши песни, песни христианские, да? Заметьте, если у нас такая установка в нашем сознании, то как мы взираем на славу Господню? Как мы исследуем Писание? Уже, извините, некрасивая поговорка, но очень точная. Смотрим в книгу, видим фигу. Славу Господню мы вообще не понимаем, что такое. Поэтому, если мы взираем на него, мы вообще представления не имеем, а какие же мы. Да, есть некоторые люди, но это некоторые люди, которые говорят, если не знаешь, как поступить, всегда задай себе вопрос, а как бы на моем месте поступил Господь? Ну, это уже что-то, на что-то похожее. Так вот, обратите внимание, самоправедный, он уже с закрытым лицом. А заметьте, самоправедные – это фарисеи, это буквоеды, это люди, служащие букве закона. Да? Обряды соблюдают, доктрины, в доктрины верят, там ревностные такие члены церкви, служение несут, вечерю не пропускают, ноги моют, на языках говорят, миссионерством занимаются. Обратили внимание, да? Они от этого ощущают или внутри их есть такое ощущение, что они уже праведны. И заметьте, если они праведны, ну, они уже и святы, они уже и спасены, они уже и готовы ко всему, чтобы их только забрали, да? Заметьте, они уже не взирают на славу Господню. Они смотрят на людей, кто хуже их, и на фоне от этих людей, кто хуже их, они еще больше превозносятся над ними, еще больше гордыни у них от этого. Заметьте, открытое лицо – это открытость души человека пред Господом. Это желание видеть себя глазами Божьими. Это люди, которые алчут и жаждут правды, понимая, что у них еще этого нет. Это люди, которые ищут мудрости. Это люди, которые видят пороки и не знают, что с ними делать, и задаются вопросом, как от этого избавиться. Заметили, да? Открытое лицо для обличения. Открытое лицо для подсказки. Отсутствие страха, отсутствие самоправедности. А как такое лицо иметь открытое? Да просто вникай в себя, и ты увидишь выше головы своих пороков. И там, и здесь, и физически, и словами, и руками, и ногами, и в мыслях, и в чувствах. Мы себя всегда поймаем на том, где мы торгуемся, себе выторговываем что-то лучше, кому-то что-то хуже, да? Мы увидим, какие мы есть на самом деле. И мы зададимся вопросом: Боже, что мне делать, чтобы спастись? Вот это и есть открытое лицо. Лицо открытое для наставления, для обличения, для исправления. Руки протянутые, это тоже открытое как бы лицо. Господи, учи, Господи, говори. Если я боюсь обличения, не дай Бог, кто-то мне подсказал, у меня настроение пропало, и я начинаю вообще бухтеть, да? Заметьте, это закрытое лицо. Самоправедный – это закрытое лицо. Спасенный – это с закрытым лицом, да? Человек, у которого установка, что грех не побежден, нельзя победить – закрытое лицо. Нет смысла во что-то вникать, чему-то учиться, да? Надо ходить в церковь, сдавать деньги, пить хоре, и все. И благодарю, что я не такой, как прочие. Значит, вы поняли, да? Все, мы же все с открытым лицом, с открытым сердцем и умом, чтобы меняться. Как в зеркале должны видеть себя, взирая на славу Господню. И теперь обратите внимание. Взирая на славу Господню, еще такой момент, взирая, не, обратите внимание, не написано в прошедшем времени, не написано в будущем времени, написано в настоящем времени. Постоянно как бы мы же все с открытым лицом, постоянно взирая на славу Господню. То есть, заметьте, если мы все время в общении с Господом, это называется то же самое, о чем я часто говорю, непрестанно молитесь Духом. Вы видите, да? Общайтесь, разговаривайте, размышляйте, задавайте вопросы. Кстати, хочу сказать, это очень интересно, это очень назидательно. И все, допустим, чему я научился, это научился посредством вот этого метода. Все, о чем я говорю, как я понял какие-то стихи, как я понял, в какой ситуации, как правильно, как по-божьему, как не по-божьему будет. Заметьте, это все именно через размышление. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Что в тебе происходит? Как ты общаешься с людьми, что говоришь, каким тоном, как люди меняются в лице, как меняются отношения в лучшую или худшую сторону, да? Какие планы были, какой настрой был, что было внутри? Вникай, размышляй с открытым лицом, не закрывайся, не говори во мне все хорошо. Вы видите, да? И вот если мы постоянно этим будем заниматься, то мы сначала поймем что-то, да? До нас что-то дойдет. Потом мы будем продолжать вникать в это. Ну, поймем, я имею в виду, что Господь нас чему-то научит. Мы сначала поймем, потом будем наблюдать дальше за собой, за ним, кто что говорит, да, кто что делает. И мы начнем одно любить, другое ненавидеть. Ну, а в результате мы потом, что возненавидим, то победим, от того избавимся, и от страха перед тем тоже освободимся. Потому что мы полюбили уже то, что надо нам полюбить. Теперь, конечно, вопрос возникает. А что же такое слава Господня? Я вам сейчас просто прочитаю одно место. Значит, так, исход 33 глава, исход 33 глава, с 18 по 23 стих. Моисей сказал: покажи мне славу твою. Обратите внимание, мы читали: взирая на славу Господню. Чтобы на нее взирать, то нужно понимать, что такое слава Господня. Вот я вам читаю. Моисей сказал: покажи мне славу твою. И сказал Господь: я проведу пред тобою всю славу мою. Обратите внимание, проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою. Заметьте, покажу славу и провозглашу имя Иеговы – это синонимы. То есть слава Господня в его имени. Вот почему у нас в Библии вот столько написано: во имя Иисуса, во имя Отца, там, Сына, Святого Духа. Да? Дам новое имя кому-то, да? На том будет нарицаться мое имя. Во имя мое то-то, то-то будут люди делать. Так вот, заметьте, в имени Бога выражается слава. А теперь смотрите, что же это за имя и что же это за слава. Обратите внимание. И кого помиловать, помилую. И кого пожалеть, пожалею. Вы видите, в чем слава? В имени выражается божеское естество, его характер, то, чем он наполнил. Бог есть любовь, вот это его имя, и вот это его слава. Любовь, которая не перестает, никогда не гордится, не превозносится, там, не мыслит зла, не раздражается. Да? И потом сказал он: лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал Господь: вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, обратите внимание, ну не я вроде бы, Бог говорит, да? Моя слава вроде как-то отдельно будет от меня проходить. Когда же будет проходить слава моя? Я поставлю тебя в расселение скалы. Я поставлю тебя в расселение скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо. И сошел Господь в облаке. Это уже другое место, исход 34 глава, с 5 по 7 текст. И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. Обратите внимание, покажу славу через провозглашение имени как бы своего, да? И провозгласил имя Иеговы. Теперь слушайте, имя Иеговы, имя Бога. Вот кто-то говорит, он там, Иегова, обязательно вот Иегова, да? Ровным счетом ни о чем не говорит вот этого имя, как бы, да? Теперь слушайте, что означает имя Иеговы? То есть Иегова – это Иегова, как бы, сущий, да? А имя у него какое-то другое. И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог, человеколюбивый, обратите внимание, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Ну, как вам имя? Вот представьте, у Бога паспорт, и в паспорте имя. А еще ж по отчеству ж надо вроде, да? Имя, отчество, фамилия. ну, я уже так буду говорить, фамилия вроде бы как бы Иегова, а зовут его, ну, вот то, что мы прочитали, 6-7 текст, со множеством слов. Так я задаю теперь вопрос, скажите, пожалуйста, как зовут Бога нашего? Ну, вот одно из выражений, Бог есть любовь. Но я вам хочу сказать, Бог есть любовь, мы с вами читаем, любовь, долго терпит, там не гордится, не превозносится, не ищет своего, там не раздражается, не мыслит зла, да? Но любовь, мы же с вами читаем, это же добродетель, да? А она должна еще быть и рассудительная, и не глупая. И вот обратите внимание, любовь Божья, она должна еще и наказывать не потому, что Бог не любящий, а потому что Бог любящий, премудрый, и он понимает, ты его любишь, этого человека, он наглеет, а у него не хватает ума, не хватает извилины в голове, понять, оценить и быть благодарным. И начинает возмущаться, начинается у него какие-то революционные настроения, и Бог говорит, я тебя люблю, поэтому люблю, тех обличаю и наказываю. И заметьте, и наказать входит в слово любовь, да? Бог есть любовь, Бог есть огонь поедающий. И заметьте, в одном случае он огонь поедающий, с мудрыми он мудрый, с милостивыми он милостивый, с искренними он искренний, это все имена, а с лукавыми он по лукавству его. Как бы лукавый, не будучи лукавым. Ну просто, чтобы человека проучить, и он понял, он как бы я говорю лукавый. Но он не лукавый, он просто умный и задает вопрос такой, чтобы тот понял, что глупить со мной не надо. Теперь возвращаемся к нашему стиху из 2 Коринфянам 3:18. Значит, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. Так вы поняли, на какую славу надо взирать? Если учесть, что Бога мы не видим и видеть не можем, тогда я задаю вопрос, как же мы можем видеть того Бога, ну, который на небесах, который человеколюбивый, ну вот был бы он вот здесь, да, как вот Христос два дни своей земной жизни, ученики его видели, и вот это человеколюбие было видно, и многомилостивость, и долготерпение, и милосердие, и сострадание, да, это было видно. Ну вот нету с нами Христа, он на небесах, Отец на небесах, теперь взирать. Ну вот я вам рассказал случай, когда пастор рассказывал про свое взирание и в конце концов пришел к тому, что он там что-то придумывал, внушал себе, сидящего ветхого днями, заметьте, ветхого днями, наверное, стариком каким-то, представлял себе, да, седой, стареет. Обратите внимание, взирать на славу Господню, это значит размышлять о Боге. Почему, как он дошел до такого человеколюбия, что я ему говорю, что тебя нет, он мне солнышко дает, и хлеб есть, и здоровье есть, пусть я это все трачу, не ценю, а он мне просто, как говорится, не забивает гвоздями крышку гроба, он меня не хоронит. Вот как он этому научился, вот как он к этому дошел? Вот взирать на славу Господню, это нужно размышлять над Писаниями. Там у нас, как говорится, некоторая слава Господня есть, да? Духом Святым написано это слово через людей, которые во что-то вникали, что-то поняли и нам написали текстом. Но я вам должен сказать, ведь Дух Святой – это Дух разума. И если заниматься воспитанием разума, то мы будем слышать внутри, заметьте, невидимое Божье. Буквально Бога мы не видим, а Его божеское естество – это невидимое. Его мудрость – это невидимое глазами. Но это можно ощутить. Если рассудок работает, мы слышим. И мы как бы, говорю, видим. Вот он мне что-то сказал, я не послушал. Вот по справедливости он должен был бы отвернуться, а я вот слышу, он опять со мной разговаривает. Вот мне нужно было бы дать под задницу за непослушание, а у него еще терпение, он со мной опять разговаривает, как будто бы я с ним никаких отношений не портил, а я портил, порчу и собираюсь портить. Вот я начинаю размышлять не абстрактно о его милосердии, а о его милосердии по отношению к себе, а чтобы понимать, что он милосерд и много милости, и способный прощать, я должен видеть, сколько же я вытворяю каждый день всего. И вот чем больше я вытворяю, чем больше я вникаю в себя и вникаю в его слова. Я его не вижу, но с ним постоянно разговариваю. Вот многие из вас меня тоже не видели, в глаза не видел. И я не видел вас. Но кто меня слушает более-менее продолжительное время, они уже могут сказать. Вот Саша вот такой-то, такой-то. Вот в этом у него такое-то, такое-то, такая-то позиция, да? Такое-то положение он занимает. Вот уже видно, что он с этим согласится, с этим не согласится. Вот там где-то пойдет на попятную, вот здесь где-то не пойдет, да? Ну, я, в общем, просто привожу пример, да? То есть, кто меня слушает, он уже понимает и мой настрой, и серьезный я или несерьезный, о чем я говорю, боюсь я кого, не боюсь, пойду я на сделку с совестью или не пойду. Конечно, мы все понимаем, ровно в такой степени, сколько способны понять. Конечно, не все и не все до конца друг о друге можем понимать, да, но тем не менее, вот именно общаясь с человеком лично, а не лично, ну пусть лично, но, как говорится, типа по скайпу, там через проповеди, еще как-то, да, мы с вами начинаем познавать. Человек перед нами открывается, у нас к нему появляется расположение, доверие, мы можем ему открыть уже какое-то даже свое самое сокровенное что-то, да, какие-то тайны, мы можем делиться своими переживаниями, то есть, заметьте, общаясь, разговаривая, да, вместе что-то делая, мы видим либо плохое, либо хорошее, и у нас либо увеличивается уважение к этому человеку, либо отторжение происходит от этого человека. Чтобы Бога полюбить, чтобы понять, сколько Он с нами, как говорят, панькается, цацкается, да, сколько Он прощает нам. Это надо видеть, этим надо заниматься, в это надо вникать. И надо вникать в себя, чтобы видеть, сколько я раз нарушил Его слово, сколько я зла доставил себе и кому-то, и что я получил от Бога взамен. Прощение. И чем больше мы увидим пороков, и чем больше увидим милосердие, сострадание, вы знаете, перед нами будет открываться вот эта слава, и она будет как прогрессирующая слава. Чем больше вникаем, тем более глубоко понимаем его мудрость, его любовь, его справедливость, его рассудительность, его здравость. И мы будем влюбляться вот в эту мудрость и в эту любовь. Вот то, о чем я говорил. Любовь до такого совершенства достигает в нас. Обратите внимание, это все через взирание на славу Господню. И я вам должен сказать, это самый важный момент или элемент вообще в процессе, который называется в Библии вера. Взирая на славу Господню, мы преображаемся. Вот я еще раз объясняю. Верою, то есть взирая на славу Господню и чему-то научаясь, и что-то любя, и во что-то или в кого-то преображаясь, верою там побеждали царство, верою угошали силу огня, верою творили правду, верою побеждали всякие страхи, какие бы они ни были у нас. Я вам должен сказать, это как бы главный несущий столб нашего духовного дома, нашего здания, нашего храма. И заметьте, это самая запущенная тема. Это тема, на которую практически никто не говорит. А если кто-то там начинает рассказывать в какой-то церкви, вот, мне было видение, я увидел славу, и там сидящий на престоле, вокруг него там тьма ангелов, и там ангел в трубы трубили, ой, все упали, ой-ой, слава. Я говорю, это просто красивая картинка, непонятно, кем была данная этому человеку. Ну, я имею в виду непонятное для них, для меня это понятно. Слава Господня, вот. И истинное было бы видение, которое способно пробудить человека. Так вот это вот видение вот этой славы, которую Бог показал Моисею. Вы видите, да? Вот тут вы поймете. Вот помните, я читал, кажется, притчи 2 глава. Если ты будешь отыскивать ее, там, эту премудрость, да, как серебро, искать, как золото, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание обои. Вот, смотрите, перекликаются стихи. Другими словами, но об одном и том же. Вы видите, да? Вот. Именно имея постоянные личные отношения со Христом или с Богом, тут разницы нет. Мы можем говорить там со Христом или с Отцом, там, или с Сыном, да. Я вам хочу сказать, тут даже, как говорится, мы слышим голос Божий и не знаем, или Христов это, или Отца. А если учесть, что я и Отец одно, то какая тут разница? Вот это мы так... Знаете, для того, чтобы помудрствовать друг перед другом, начинаем вот это вот, надо отцу молиться, а не сыну, да? Я говорю, знаете, вот стоял бы отец и сын, и я говорил бы перед Христом, вот надо отцу молиться, а не тебе, да? И сами понимаете, как бы это все выглядело глупо и примитивно. Слава Господня! Вы видите, да? Слава Бога, которую Христос показал здесь на земле. Слава Богу, которую апостолы, видя во Христе, отобразили в себе и написали нам. Люди, которые имеют личные отношения с Богом, они уподобляются вот этому образу. И заметьте, этот процесс бесконечный, взирая постоянно на славу Господню, добавляю, мы постоянно, без конца и без края преображаемся в тот же образ. И теперь слушайте, от славы в славу. Что такое от славы в славу? Заметьте, слава – это, можно так сказать, лучшее качество Бога. От одной любви к большей любви, более совершенной, более рассудительной, более тонкой. Вот это называется, заметьте, слава. Приобрели что-то положительное, это уже слава Господня. Пусть даже перестали пить, это уже слава Господня. Пусть перестали ругаться, это уже слава Господня. Но не останавливайтесь на этом, как некоторые, вот знаете, когда-то были наркоманами, такими, знаете, страшными, пристрашными. И вот когда-то они покаялись, и Бог их освободил, и теперь уже 20 лет ездят по церквам, вот я был наркоман, я вот столько принимал, ну, знаете, вот просто гордиться, сколько он кололся, какие были дозы, как назывались на эти все наркотики, что он нюхал, когда, да как доставал, и Господь меня освободил, все ох, ах, ах, вы понимаете? Перестал пить, перестал курить, перестал наркоманить. Слава, ну все, конец света. Как был глупый, такой и остался. Ну перестал наркоманить, слава Богу, говорят. Да, это маленькое, но слава. Ну чего ж ты стоишь, когда написано от одной славы, одно победил. Слава как бы тебе, говорит Господь, да? Ну так давай вот очередные пороки. Освобождайся и от одной славы. Переходи в другую, становись более славным, более красивым, более привлекательным, более любящим, более совершенным. И заметьте еще выражение. Преображаемся в тот же образ от славы в славу, то заметьте, со ступеньки на ступеньку, теперь слушайте, как от Господня Духа. Господний Дух, взирание на славу Господню происходит через Господний Дух, через Дух Святой, который научит, наставит, напомнит. Вы обратили внимание, что преображение происходит через познание, потому что взираем, видим, наблюдаем, размышляем. Обратите внимание, это все через сознание происходит. У нас даже на эту тему не говорят о том, что у нас, я имею в виду вообще у верующих, да? Какую роль выполняет наше сознание? У нас в основном сознание – это голова, а голова – это вешалка, на которую вешает головной убор. Вот и все. Надо верить и не сомневаться. Осталось только услышать «горе от ума». Вот если голова – это очень плохо, мы не можем тогда верить, потому что голова и все время сомнение. Так сомнение из сердца, дорогие мои, а не из головы. Дальше читаем. Псалом 83, 7 и 8 текст. «Проходя долиною плача, они открывают в ней источники». Обратите внимание. «Проходя долиною плача». То есть, другими словами, долина плача – это, ну, будем говорить, жизненный путь, узкий, тернистый, страдания, боли, горе, гонения какие-то, да? Проходя долиною плача, они открывают в ней источники. Какие? Источники мудрости. Когда жизнь трудна, и человек искренний перед Богом, он анализирует, почему такое со мной происходит. Не я ли виноват вот в этом? А если я виноват, то я извлекаю для себя какие-то драгоценные уроки. Заметьте, вот это и есть. Открываются в ней источники, я добавляю, ума и мудрости. Опыт многому нас учит. И дальше написано. И дождь покрывает ее благословением. Какой дождь? Ну, дождь благословения. Как Дух Святой покрывает благословением того человека, который проходит долиною плача, долиной смертной тени, как есть еще такое выражение, да? Человек мыслящий извлекает для себя уроки. И дождь, благословение Господне, как Дух Святой, покрывает ее, имеется в виду как бы долину. Ну, имеется в виду не саму долину, а людей, которые в этой долине. И дальше, слушайте, написано. Приходят от силы в силу. Является пред Богом, я как бы добавил бы в конечном итоге, на Сионе. Приходят от силы в силу. Что такое это за выражение? Вот у меня, как у маленького ребенка, сначала силы чуть-чуть там поднять, допустим, там, ну, я не знаю, палочку 300 грамм. Я маленький, мне там, не знаю, 8 месяцев, годик может быть, да? Двигаясь, шевелясь. Через время я уже поднимаю килограмм, там полтора килограмма, потом 4, потом 6, потом 10, потом я могу уже быть и штангистом. Ну, я так, это такой образный пример привел, да? Что значит приходит от силы в силу? Вот сила противостоять искушению. Вот у меня ее сначала не было, но я слушал проповеди, читал Библию. Это я в общем говорю просто как пример, да? Читал Библию, размышлял, думал. В моем сознании происходила работа. Я наблюдал, и что мне говорили, что во мне происходит, почему я скатывался, там не было у меня сил, и скатывался до какого-то порока. И потом до меня через познание доходит, и я начинаю ненавидеть этот порок, начинаю ненавидеть самого себя. И наступает момент, когда я говорю, ну все, ну заяц, погоди, все, конец. И все, с этого момента, обратите внимание, у меня уже сила, и я уже туда не иду, я к этому пороку не скатываюсь, у меня уже сила есть. Я уже не курю, я уже не пью, я уже не наркоманю. Далее, слушаю проповедь, если бы была такая, конечно, проповедь, которая бы поднимала человека в его познании, да, от класса в класс, из класса в класс. Дальше я начинаю понимать, что я не молюсь, у меня нет интереса молиться, у меня нет интереса читать Писание, вот мне хочется к телевизору, у меня нет силы его выключить. Начинаю размышлять, кто-то мне объясняет, проповедь говорит, а может, это если бы в церкви так было, да? Мы делимся опытом, почему телевизор манит, как от этого избавиться. У нас на худой конец, давайте будем молиться, чтобы телевизор выключился сам, или Господь его выключил. Начните размышлять. Да, тут надо, как говорится, думать, наблюдательные люди должны быть. И если бы мы начали наблюдать, что телевизоры показывают. Вот я просто вам пример приведу. Я наблюдал когда-то, ну, когда-то телеманом был очень таким сильным, без телевизора я себе не представлял жизни. Телевизор – это все было. Это еще в советское время было, когда я был неверующим. Вот сидишь, футбол там, хоккей какой-нибудь, да? Ну, я уже фильм «Шпионы, война», ну, что-то, диверсанты какие-то. Ну, вот сидишь, я раньше этого не видел, не понимал себя. Когда уже стал верующим, пришел там к своим родственникам, ну, и там какой-то фильм про каких-то там, я не знаю, советских дипломатов Виталий, там какая-то мафия, кого-то там, я не помню, арестовали, не, вернее, эти мафиози кого-то там, ну, или эти заложники хотели взять, или взяли, уже не помню. Но я просто, что помню, пришел, ну, дядя мой говорит, ну, сядь, посиди, пока тут досмотрим фильм, потом будем там разговаривать. И вот там музыка такая, знаете, напряженная, да, такая, знаете, которая, сюжет такой, знаете, там кто-то крадется, кто-то там целится, и тут что-то там внук моего дяди запищал, он ему как дал по шее, иди так, нервы, ты тут еще пищишь. Это я привожу пример. Жена набрасывается, этого моего дяди, на него что-то ребенка ударил, ах ты такой, ах ты заткнись. Это фильм был, да? И попозже я еще стал замечать такие вещи. Там кто-то сидит, смотрит телевизор. Потом, ой, у меня давление. Это я вам просто говорю, если наблюдать, столько можно всего увидеть, да? Ой, у меня давление. Я говорю, а вы вообще обратили внимание, как вы сидели? Как вы смотрели? Вы же не сидели вот так откинувшись, вот так расслабившись, мускулатура вся расслабленная, да? Знаете, как вот это, когда физкультуру делают, какие-то упражнения, потом говорят, вдох сделайте руками, вот так вы поднимите вверх, а потом плавно опустите, потрясите, расслабьте свои мышцы, да? Или вы обратили внимание, как вы сидели? Сюжет. А сюжет должен быть такой, знаете, закрученный, в спираль. И вы сидите, вы теряете контроль над собой, у вас мышцы все вот так зажаты, вы вот так сидите, вот так вот, знаете, голова у плечи, глаза какие-то такие, знаете. Заметьте, пока фильм прошел полтора часа, у человека было все напряжено, и нервы, человек не контролирует себя. Потом, ой, у меня давление. Я говорю, вот, смотрите. Понаблюдайте, еще посидите, у вас после таких фильмов всегда давление. Это я вам привожу для чего такой пример. Чтобы мы с вами поняли, если будешь наблюдать, вот за тем же фильмом, за своей реакцией. Как, вот посмотрите, я иногда говорю, смотрите фильмы. Ведь у нас фильмы, у нас телевизор, у нас эти шоу дурацкие, у нас все. Обратите внимание, как постепенно из телевизора, что мы смотрим, что мы слышим, да, из интернета, из социальных сетей, из различных роликов YouTube, мы смотрим, вы заметите, как молодежь меняется, как люди меняются, как одно они забрасывают, в другое сильно ударяются, да? Заметьте, какая молодежь становится пустая. Ведь неспроста же рисуют, или там фотографии сидят, парень, девушка на скамейке, или карикатуры, да, и общаются через свои гаджеты. Тот сидит, нажимает, они рядом сидят, они уже не разговаривают. И обратите внимание, примитивизм, вот эти слова, ок, там, типа, окей, да, ну, даже не спасибо, а там СП, ну, буквально пару буквочек, да? Это я к чему говорю? Заметьте, тут не надо говорить о том, что это плохо, надо бросить, надо показать, что здесь плохое. По-другому не получится. Смотрим развратные какие-то фильмы. Ну, хочешь, не хочешь, смотришь, и себе ж хочется. А потом, когда муж или жена начинают гулять, изменять друг другу, да? Ах, ты такой рассекой. Так, слушайте, ну мы же вдвоем смотрели, ну, на тебя это не подействовало. Мне же захотелось что-то такого, к тому, что ты имеешь, и я уже привык. Мне надо какие-то такие, знаете, от силы в силу, только в другом, от размера к размеру. Так вот, заметьте, да, если мы будем вникать, если мы будем размышлять, у нас будут открываться источники, у нас появляться будут мысли, у нас будет чем делиться в собрании, у нас собрание будет интересное, когда не один говорит, а говорят многие, с умом, с толком, пережив, увидев, открыв для себя источник и делясь этим друг с другом. И дождь будет покрывать и того, кто понял, и тех, которые слушают. И заметьте, силу человек приобретает через познание, через опыт, через борьбу, через победу в борьбе. И заметьте, приходит от силы в силу, дальше еще, дальше опять от силы в силу. Силы набираются, набираются, набираются. Я приводил пример такой, да. Но если у нас нет силы вступиться за несправедливо обвиненного человека, и мы знаем это, и мы боимся, что нас, как говорится, на замечание возьмут, или нас начнут выживать в церкви, а может быть еще и исключат из церкви, я задаю вопрос. У нас даже не хватает ума понять, но если в церкви съедают невиноватого, то что же это за церковь? Что же это за Дух Божий? А съедать без пастыря у нас в церкви нельзя. Пастырь в основном является инициатором этого поедания, да? И заметьте, если мы тут не имеем силы, неужели вы думаете, что мы отречемся от имущества, откажемся от пенсии ради верности Христу? Да никогда в жизни. Сила набирается постепенно. Чемпионы мира по тяжелой атлетике, там по борьбе какой-то, по боксу, они не становятся сразу, вот стал и чемпион. Они постепенно набирают силу. И с каждой тренировки они от силы в силу приходят. И когда-то становятся чемпионами. Здесь написано, являются пред Богом на Сионе. Становятся лучшими воинами Христа. Еще одно место Писания. Хотя уже так по времени, я уже смотрю. Я, ну, затяну, наверное, общение, если буду. Ладно, прочитаю еще один текст. Это Иакова. Нет, извиняюсь. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 16 текст. И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать. Заметьте, благодать. Ибо явилась благодать Божья, научающая нас, вразумляющая нас. Помните, да? Чтобы мы благочестиво и праведно жили в нынешнем веке. Благодать Духа Святого. Благодать, благо, да, добро, дать. Бог нам дает благо через дух благодати, называется. Что такое благодать на благодать? Вот если мы вникаем, общаемся со Христом, имеем опыт, и вот открылся для нас какой-то источник, да? Да, мы что-то пережили, много перестрадали, многое обдумали, в чем-то раскаялись, заняли правильную позицию пред Богом, и мы что-то уразумели. Вот оно, то благо, которое нам дал Господь. Жизнь же не стоит на месте. Ситуация не бывает одна и та же каждый день. Новое что-то открывается, какая-то новая ситуация, новые с кем-то отношения, новые трения появляются, да? То мы победили, то мы поняли. Теперь новая проблема. Заметьте, я бы так сказал, каждый день, ходя в школу, ученик получает, вчера одну благодать получил какую, научился там считать, сегодня, ну, там, прибавлять, сегодня умножать, послезавтра там делить, отнимать, да? Сегодня там одно знание, завтра другое. Вот это называется благодать на благодать. Видите, да? Вот выражение мы с вами прочитали, заметьте. Благодать на благодать должно так быть всегда. То есть мы не должны стоять на месте. Благодать, мудрость, знание, которое нам Бог хочет дать, оно должно постоянно умножаться, это знание. И мы должны на одну благодать, поняв одну программу, подготовиться, быть готовым на следующий день, быть готовым принять новую благодать, новое знание. И это процесс без конца и без края. Этот процесс происходит. Далее заметьте. От силы в силу мы с вами прочитали. Если получили благодать через познание, то получили знание. Получили знание, мы его познали, мы проверили на опыте. И у нас появилась сила от одного, как говорится, откреститься, к другому потянуться. Дальше смотрите, от славы в славу мы с вами прочитали. Появляется сила, появляется и результат положительный, появляется слава. И слава не стоит на месте. И еще одно выражение, от веры в веру. Вы видите, да? Побеждая страх в чем-то маленьком, мы становимся, получаем силу, получаем благодать, получаем славу. Далее мы должны опять от одной веры к другой вере, от одной славы к другой славе, от одной силы к другой, следующей, более сильной, от одной благодати к другой. И вот когда вот мы с вами прочитали, любовь до такого совершенства достигает нас, что мы уже не имеем больше той любви, как кто положит душу свою за друзей там или за Христа. А мы с вами говорили в прошлый раз, что самая большая любовь – это не за друзей отдать душу свою, а даже за врагов своих. Ну, для нас хотя бы за друзей. Вот Христос нам друг, Бог нам друг, если, конечно, мы не притворяемся, да? Друзья наши, если действительно друзья и я, и они, да? Да, мы вот именно вникая, размышляя, видя свои пороки, преодолевая их силой благодати Божьей, мы побеждаем что-то, приобретаем силу через какое-то познание, через любовь к чему-то божественному, да? У нас появляется сила чему-то противостоять, сила что-то достигать. И вот находясь вот в этом процессе, мы постепенно возрастаем и становимся все сильнее, все славнее, все благодатнее и все более и более верующими. И вот это все вместе, если собрать, это называется 11 глава Евреям, верою тот сделал то-то, верою. Вот это все вместе называется процесс веры. И верою, обратите внимание, постоянною верою, которая во мне живет, пребывает и развивается. Я приобретаю славу, я приобретаю силу. И заметьте, в конечном итоге я прихожу к чему? Что уже и золото буду, для меня золото афирское, как там в псалмах написано будет, как вменять буду в прах, как в землю, как, которая под ногами, да? И не буду я хвататься уже, как говорят, держаться за славу человеческую. Не буду я там карьеру какую-то делать в этом мире. Не буду полагать основания своей жизни в богатстве, приобретениях каких-то, да? Нет, я не говорю о том, что там дом не надо, или семья не надо, или там не надо что-то построить. Нет, ну что-то надо человеку, да? Необходимо, но это не цель будет жизни, это просто средство, Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно. Но человек, который будет вот развиваться, будет расти, он придет в обязательном порядке, придет к тому, что он будет готов умереть, он будет готов страдать, он не будет, заметьте, вера будет такая, как я уже говорил, три отрока пошли в Вавилонскую печь, и помните, что они сказали: не поклонимся тебе, и да будет тебе известно, Бог наш усилен нас спасти от печи твоей. Но если этого не будет, обратите внимание, это надо было прийти к такому состоянию. Это не то, что ни с того ни с сего помолились, вот такая вот сила появилась. Страха не было вообще перед печью, в 7 раз более раскаленной, чем обычно. Вот с такой верой тогда не надо трястись, не надо бояться. Ой, если меня в тюрьму заберут. Я честно вам хочу сказать, да надо иногда, только, конечно, за дело Божье. Но я говорю, если посадить, да не надо бояться. Вот я вам рассказываю, делился своими опытами. Ну, как бы там ни было, читать там, слушать чьи-то там опыты и подкрепляться... Я вам хочу сказать, пока не арестуют, пока не сядешь в камеру, пока не будешь с ворами там в камере, да не приобретешь ты эту силу ни через какие разговоры. Да, я готов был, я вроде настраивался, ну, конечно, сам бы я туда не пошел. Ну, так получилось, что попал под следствие, просидел 2 месяца. Вы знаете, да, сначала был страх. И с другой стороны, было вроде и бесстрашие, а с другой стороны, когда попадаешь в реальную камеру, там появляется страх. Потому что впервые, потому что такого опыта не было. Но потом тут же того же Бога ищешь больше, сильнее, чем раньше. Тут же начинаешь от Бога слышать подсказки, тут же занимаешь правильную позицию, тут же начинается расположение, уважение. И ты начинаешь, да, там и страхи есть, и их надо какие-то победить в себе, да? Но наступает момент, когда ты понимаешь, ничего тут страшного нет. Да, это этап. Этап, предшествующий какому-то более такому серьезному этапу в своей жизни. Но я говорю, это тоже надо. И когда-то, я вспоминаю, сколько меня в КГБ били, или в милиции, да. Сколько меня арестовывали, сколько этих обысков делали, что мне говорили, как мне угрожали, как я себя вел. Не скажу, что всегда вел правильно. Иногда дерзил. Иногда издевался над КГБистами. И за это получал хорошо. Проходил долиною смертной тени. И там открывались источники. А потом дождь был. Дождь, я имею в виду, ума набирался, опыта какого-то, сила какая-то приобреталась, страхи какие-то проходили. И вы знаете... Я не говорю там на все готов, я не буду там говорить, что все отрекутся, только не я. Нет, это не вообще не умно так говорить. Но я вам хочу сказать, что я просто вижу по себе. Почему сейчас говорю о себе не в смысле, вот я такой вот, верьте мне, да. Нет, я такой, как и все люди. И во мне что-то происходит. И я вот это объясняю, потому что я это проходил, прохожу в своей жизни. Вот именно таким путем происходят победы, приобретается сила, приобретается вера, твердость какая-то, уверенность какая-то появляется, да, слава какая-то появляется, успехи какие-то есть. Ведь я же неспроста говорю такое, что я неверующий, я часто это употребляю. А какой, как же неверующий, ты же верующий. Я говорю, я убежденный. Я это все прохожу, и, как говорится, руками трогаю, глазами вижу. Ощущаю, как говорится, всеми органами своих чувств. На практике. Поэтому уже я не верующий, а я убежденный. Да, сначала вера, потом результат, потом уверенность в невидимом. 1, 2, 3. А потом это уже убеждение. Ты по-другому уже не можешь. Ты уже... На что-то никогда в жизни не пойдешь. Что-то, может, еще такое есть в жизни, где бы, ну, знаете, как говорится, душа человеческая иногда имеет какие-то потемки, где-то чего-то могла бы пойти на какой-то где-то компромисс, но если ты не стоишь на месте, и это со временем будет преодолено с Божьей помощью. Ну, вот то, о чем мы сегодня с вами поговорили, я думаю, ну, в какой-то степени перед вами какая-то картина уже нарисовалась. Конечно, ее надо проходить. Эту картину надо изучать. практикой, нужно ее как-то там проверять, закреплять. Без этого не будет силы дополнительной, благодати не будет, славы не будет и веры не будет. Надо что-то делать. Все вещи в труде. Помните, да, Соломон сказал? Практика, практика, еще раз практика. Она будет корректировать нашу веру, вера будет нас подталкивать к делам, к практике, а практика будет корректировать нашу веру. Но еще хочу напомнить, запомните вот этот текст, который мы с вами прочитали. Мы же все с открытым лицом, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. От славы в славу, как от Господня Духа, да? Запомните, это основа. Если вот этим будем заниматься, да, успех будет в обязательном порядке. Мы не сможем не достичь положительного результата, если будем этим заниматься. Но вы сами понимаете, если телевизор сидит в голове, социальные сети сидят в голове, сидим, занимаемся одними репостами, да, от которых, как говорится, уже все, наверное, устали. А может, не устали, может, кому-то нравится. Поймите, мы не будем никогда взирать. Но у нас что угодно, цены, валюта, приобретение, купить, продать, во что одеться, ой, чтобы поесть такое, ну что-то такое, не знаю уже, что поесть, аппетита нет, клизму сделайте. Поможет. Серьезно говорю, день не поешьте. Но мы сидим чем-то угодно, чем угодно заняты, мы любим вот то, поэтому у нас страх. Сесть, почитать, страх, что вот что-то будет не так из того, что я хотел бы в жизни, да. Заметьте, чтобы взирать на славу Господню, чтобы заниматься этим постоянно, это надо полюбить. А чтобы то полюбить, а это возненавидеть, в эти вещи надо вникать. На эту тему надо общаться. Надо делиться опытами и потом переваривать эти опыты, надо делиться, надо жить этим. Тогда, когда это станет уже естественным, вот этот процесс взирания на славу Господню, никакого усилия, никакой борьбы, вы просто смотрите, и уже извините, я говорю, как телевизор, смотрите, только там выступает Господь. Вы с ним общаетесь, вы просто слушаете, у вас чудеснейшая работа в сознании происходит, мысли различные, тексты, ситуации, анализ, вы мудрость приобретаете, вы ее применяете, у вас радость, у вас отношения хорошие. И вы знаете, наступает момент, когда вот просто, знаете, от вот этого ощущения, я вот часто молюсь, так эти слова почти всегда говорю, Господи, спасибо тебе за то, что ты такой, какой ты есть. Что ты вот таким именно открываешься, что просто, взирая на твою славу, размышляя о ней, вот просто сравниваешь, смотришь, и то отпало, и то отпало, и в том интерес или уменьшается, или уже пропал, да. И это постоянный такой процесс, когда ты понимаешь, что Царство Божие – это самое ценное в том, в этой жизни, что может предложить тебе Господь. Всего хорошего, Божьих вам благословений, до следующей встречи, которая у нас завтра будет с вами. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.